Говорит Радио Свобода. Оппозиция в Грузии угрожает устроить в стране революцию, если премьер-министр не уйдет в отставку.
Непонятно, в случае, если уходит нынешняя власть, кто из политических партий, которые сегодня там на митинге, кто из них сможет ее заменить.
Власти Чехии отказались выдать вид на жительство журналисту Григорию Пасько, осужденному в России по обвинению в шпионаже за публикацию данных о радиоактивном загрязнении Тихого океана.
Поскольку вы, гражданин Пасько, были когда-то судимы, то мы считаем, что эта ваша судимость будет представлять общественную опасность для Республики Чехия.
Исполнилось 30 лет со дня создания литовского движения за перестройку «Союдис».
В душе мы все желали независимости. Это осуществилось.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 4 июня. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, обладающий, согласно Конституции Грузии, реальной властью в стране, отказался встречаться с лидерами ряда оппозиционных партий. Соратники бывшего президента Михаила Саакашвили и их союзники планировали предъявить главе правительства ультиматум с требованием отставки в связи с нежеланием или неспособностью властей полноценно и справедливо расследовать жестокое убийство двух подростков 1 декабря прошлого года. Тем не менее, ультиматум с требованием отставки правительства до 10 июня все-таки прозвучал на митинге у парламента, где продолжается акция протеста в поддержку отца одного из убитых школьников. Из Тбилиси передает Георгий Кабаладзе.
10 июня в центре Тбилиси на проспекте Руставели у здания парламента состоится грандиозная манифестация с единственным требованием – отставки правительства. Об этом заявил один из ближайших соратников Михаила Саакашвили, лидер оппозиционной партии «Единое национальное движение» Никанор Мелия. Оппозиционер дал понять, хотя и не упоминал слово «революция», что если премьер-министр Георгий Квирикашвили не подаст в отставку до 10 июня, то в следующее воскресенье события могут развиваться так же, как 22 ноября 2003 года, когда многотысячная масса людей ворвалась в здание парламента и в стране произошла революция роз. Все действия и заявления оппозиционеров, даже если они пока и не говорят о революции, свидетельствуют о подготовке к радикальным шагам в случае, если премьер-министр не подчинится ультиматуму и не оставит свой пост. Таким образом, происходящее в эти дни в столице Грузии, где уже несколько дней продолжаются акции протеста оппозиции, стали самым серьезным вызовом и испытанием для правящей партии миллиардера Бидзини Иванишвили «Грузинская мечта» за весь период после 2012 года, когда партия Иванишвили пришла к власти, победив на парламентских выборах, а партия Михаила Саакашвили перешла в оппозицию. Непосредственным поводом стала трагедия, произошедшая 1 декабря прошлого года в центре столицы, на улице Хорава, где в результате массовой драки школьников погибли старшеклассники тбилисской школы номер 51 Давид Саралидзе и Леван Дадунашвили. Отец одного из погибших школьников, Заза Саралидзе, убежден, что хотя полиция арестовала двух подростков, учеников первой тбилисской школы, по обвинению в убийстве, и оба уже приговорены судом к длительному тюремному заключению, еще несколько убийц, по его словам, разгуливают на свободе, а власти не хотят их арестовывать, поскольку отец одного из подозреваемых, оставшихся на свободе, влиятельный в прошлом прокурор Мирза Субельяни, использует свое влияние, чтобы не все виновные понесли заслуженное наказание. Ситуация очень похожа на резонансное в свое время дело похищения и смерти молодого тбилисского банкира Сандро Гервлиани в 2006 году. Оппозиция также утверждала, что президент Михаил Саакашвили и его ближайшее окружение покрывают убийц, высокопоставленных чиновников МВД. Эти трагедии настолько похожи по реакции общественности, что бывший ректор Тбилисской художественной академии Георгий Бугадзе считает их проявлением одного и того же народного свойства.
Люди почувствовали, что они могут что-то сказать, высказать свой протест. А знаете, в Грузии в особенности, это очень интересный факт, что они никогда не выходят по поводу социальных вопросов, по поводу экономических вопросов. Столько проблем там, в Грузии. А, в общем, экономические проблемы, проблемы социальные, ни одного такого выступления не было. Единственное выступление, которое можно сделать в Грузии, и получается, это как-то касается беспредела, в общем, государства и аппарата, что касается этого человеческих достоинств. Как сказать, правительство безусловно, достоинство человека, и главное, что вот не было вот права. Это дало главный импульс, что вот люди вначале спонтанно собрались, и потом это вылилось вот в такой достаточно большой масштабный протест.
Заявил Георгий Бугадзе в интервью «Радио Свобода». Вполне естественно, что в эти дни многие говорят о схожести происходящего и с недавней мирной революцией сменой власти в Армении. Причина народных волнений была разной. Но сходство в том, что, по сути, грузинская оппозиция требует от правящей партии того же, что и оппозиция в Армении – отставки премьер-министра и назначения оппозиционера на пост главы правительства. Однако, как сказал в беседе со мной журналист Тенгиз Аблотхия, на этом сходство заканчивается.
Конечно, может перерасти в революционный сценарий, но, скорее всего, этого не произойдет, потому что, ну, во-первых, политические, которые сейчас подхватили этот протест, они слишком фрагментированные, у них наверняка будут какие-то разногласия, и потом непонятно в случае, если уходит нынешняя власть, кто из политических партий, которые сегодня там на митинге, кто из них сможет ее заменить и как это вообще будет происходить. То есть есть большой риск того, что в случае возможного революционного варианта будет хаос, чего не было в Армении, потому что там было понятно, что есть Пашинян, и вокруг него весь этот протест крутился. И второе, антиправительственное настроение, конечно, есть, но, по крайней мере, в любом случае, температура кипения, она еще не дошла до того предела, чтобы какое-то очень массовое движение произошло, чтобы перекрывали движение во всех городах, свергали местные какие-то органы власти, как, например, было в 2003 году.
Считает Тенгиз Аблотхия. Пока однопартийцы Михаила Саакашвили и союзные им партии добились двух важных целей – отставки генерального прокурора Ираклия Шотадзе и создания парламентской комиссии по расследованию убийства на улице Хорава. Но последнее заявление премьер-министра об отказе от переговоров с однопартийцами Михаила Саакашвили свидетельствует о том, что власти считают ресурс уступок исчерпанным, а революционного развития событий вовсе не опасаются. Об этом в беседе со мной заявил депутат от правящей партии Георгий Гачачиладзе.
Я думаю, что это все через несколько дней утихнет все.
И почему вы так считаете?
Потому что настроение населения очень резко отрицательное к этим процессам. Население не поддерживает такой агрессивный фон. Поэтому это все стихнет.
Но ведь участники акции и общество требуют справедливого расследования убийства.
Вы же знаете, создали в парламенте комиссию, которая будет исследовать все вопросы, связанные с этим катастрофой, которая случилась с этим убийством молодых людей.
Георгий, а правящей партии обсуждаются какие-то варианты, скажем, назначения оппозиционного генерального прокурора или внеочередных парламентских выборов, на чем настаивают?
Нет, конечно, это все выдумки. Это выдумки национального движения.
Георгий, один из лидеров вашей партии, мэр Тбилиси Каха Каладзе, предупредил, что если протесты, по его словам, выйдут за рамки закона, тогда власти предпримут меры. То есть вы не исключаете развитие событий, когда власть будет вынуждена применить силу?
Никакого такого развития не будет. Вы сами увидите. Через несколько дней все стихнет. На этой неделе мы создадим эту комиссию, и комиссия будет разбираться, что там случилось, кто неправильно или правильно там исследовал эти вопросы и так далее. Я думаю, что все будет нормально.
Уверен депутат. Не все оппозиционные партии поддерживают радикальные требования Михаила Саакашвили и его однопартийцев. И главная причина, как заметил основатель авторитетной в стране республиканской партии диссидент советских времен Леван Бердзанишвили, неприемлемость возвращения в грузинскую политику бывшего президента, живущего в Нидерландах и участвующего с одинаковой страстью в политических процессах как на Украине, так и в Грузии. То, что сейчас происходит в Тбилиси, это подготовка к революции. Можно ли назвать ситуацию предреволюционной?
Нет, никоим образом. К сожалению, то, что сейчас происходит, это все вина прежних и нынешних правительств. Человек не находит удовлетворения ни в суде, ни в прокуратуре. Эта система построена и прежним, и нынешним правительством. В Грузии сейчас нет революционной ситуации в данный момент. И если будут сейчас, например, новые выборы, то грузинская мечта опять победит. К сожалению, потому что есть опасения, что в ином случае возвращается Саакашвили, который уже не популярен.
Леван, а для вас лично, как гражданина, политика и руководителя партии, также неприемлемо возвращение Михаила Саакашвили в грузинскую политику?
Совершенно верно, потому что я считаю, что он, Иванишвили, это две разные стороны одной беды. Тот политический, этот экономический или финансовый, но они оба, это продолжение, так сказать, насилия и неуважения прав человека.
А как могут развиваться события, Ливан, в таком случае? Ведь политические партии уже объявили, что поддерживают требования.
Не те партии объявили. Главные оппозиционные партии их не поддерживают. Только одна партия, это национальное движение. Основные оппозиционные партии, конечно, не согласны.
Отметил Леван Берденишвили. В понедельник положение в столице усугубилось тем, что сотрудники метрополитена объявили всеобщую забастовку. Транспортное движение в городе практически парализовано, автобусы переполнены, люди не могут добраться до работы, отвезти детей в школы. Вряд ли стачка в метро случайно совпала с днем, когда партия Михаила Саакашвили предъявила правительству ультиматум об отставке. Социальные и бытовые проблемы усиливают недовольство граждан. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете «Радио Свобода». Власти Чехии отказали российскому военному журналисту Григорию Пасько в праве на длительное проживание в стране, несмотря на то, что в августе 2015 года он зарегистрировал в Праге некоммерческую организацию «Содружество журналистов-расследователей» фонд 1929. Основанием не выдавать Пасько долгосрочную визу Министерство внутренних дел Чехии считает наличие у него судимости. Действительно, Григорий Пасько был осужден военным судом Тихоокеанского флота России по обвинению в злоупотреблении служебным положением, а затем после пересмотра дела и по обвинению в шпионаже. Пасько писал о проблеме радиоактивного загрязнения Тихого океана российскими военными и снял об этом документальный фильм, показанный в Японии на телеканале NHK. Рассказывает наш пражский корреспондент Александра Вагнер.
В ноябре 1997 года Пасько был арестован за попытку вывести в Японию некие секретные документы. Во время судебного разбирательства экспертиза сделала противоречивые выводы. Каждый из документов в отдельности не является секретным, а некоторые даже публиковались в прессе, но в совокупности они могут содержать сведения, составляющие государственную тайну. После второго приговора, по которому Пасько был осужден к 4 годам лишения свободы, в его защиту выступил Европейский парламент и ряд международных правозащитных организаций. Международная амнистия написала в заявлении в связи с его судебным разбирательством о преступлении без состава преступления и признала узником совести. Министерство внутренних дел Чехии не учло все эти обстоятельства, однако решение по поданной апелляции принято еще не было. В интервью «Радио Свобода» Григорий Пасько рассказал подробности.
Как директор чешской организации, я в Прагу приезжал в течение 3 лет по туристической визе. Поскольку приходилось часто ездить, я пришел к выводу о том, что нужна виза рабочая, чтобы нормально функционировала организация. В 2017 году, в самом начале, я получил разрешение Министерства труда Чехии на работу. То есть соответствующий номер, который необходим для получения рабочей визы. И в начале июня 2017 года подал документы в посольство Чешской Республики в Москве на получение долгосрочной рабочей визы. Мне выдали бумажку, в которой было сказано, что все документы нормально приняты, все нормально, через 2 месяца дадим вам ответ. Ответ этот – отказ. Главный пункт отказа: поскольку вы, гражданин Пасько, были когда-то судимы, то мы считаем, что эта ваша судимость будет представлять общественную опасность для Республики Чехия. Я 3 года каждый месяц приезжаю в Чехию. Исправно плачу налоги, участвую в общественной жизни. Совместные проекты у нас с фондом Вацлава Гавела, с Карловым университетом, постоянные мои какие-то проведения конференций, семинаров, школ для журналистов. Интервью мои в «Лидове новины», в «Господарских новинах», интервью на чешской телевидении. Все нормально, никаких нарушений законности нет. Сотрудник Министерства внутренних дел ссылается на то, что наличие судимости, дескать, у меня. Так вот, наличие судимости, согласно и российскому закону, и чешскому законодательству, не является основанием для отказа. Хотя бы потому, что судимость снята больше 10 лет тому назад. И аналогичный закон и в России, и в Чехии гласит, что погашенная судимость аннулирует все правовые последствия, связанные с этой судимостью.
Известно, что и в вашу защиту выступала организация Amnesty International, и Европейский парламент принимал резолюцию. Вы пытались каким-то образом чешским органам доказать, что эта судимость имела под собой политические основания? Подавали ли вы, например, документы, которые свидетельствовали об этом?
Безусловно. Но при подаче документов выдается список тех документов, которые необходимо сотрудникам консульского отдела посольства принять. Когда в этом списке фигурирует справка о судимости, и я даю эту справку о судимости, я прекрасно понимаю, что в связи с этим у кого-то могут возникнуть вопросы. Поэтому при предоставлении справки о судимости я предложил присовокупить к этому пакету документов также резолюцию Европейского парламента, обращение Amnesty International, Human Rights Watch, Комитета по защите журналистов и так далее. Они сказали, нет, этого в списке этих бумажек нету, поэтому мы у вас их не примем.
Имеете ли вы возможность сейчас подать апелляцию и предоставить эти документы, которые подтверждают природу этой вашей судимости?
Апелляция подана. Насколько я понимаю, на этой стадии необходимости какой-то в приложении вот этих всех бумаг нет. Мы сейчас дождемся ответа на нашу апелляцию, а потом, насколько я разбираюсь в таких процедурах, если опять откажут, то это, видимо, будет обращение в суд.
Знаете ли вы о других случаях, когда подобным образом не выдавали визы?
Я прекрасно помню два случая последних, когда в этом году власти Чехии отказались предоставить политическое убежище автослесарю Лузгину, который привлекается к уголовной ответственности за репост. Был выдан, экстрадирован в Россию в 2013 году Алексей Тарубаров, волгоградский предприниматель, который попросил политическое убежище. Там, кстати, был очень интересный такой скандал. Министр юстиции Чехии Павел Блажек принял решение об экстрадиции, а мешали экстрадиции глава МИД Чехии Карл Шварценберг. Тарубаров был выдан, что является нарушением международного права. Случаев, когда не выдают рабочую визу журналистам, активистам каким-то там, у меня таких нету, по-моему, мой случай это первый.
С чем вы связываете вот эту политику Чехии в отказе предоставлять политическое убежище, визы в тех случаях, которые вы назвали?
Я не имею никаких оснований предполагать, что это сговор каких-то спецслужб Чехии и России. Мне кажется, что это исключительно недоработка, недобросовестность сотрудника МВД, который не выполнил свои должностные обязанности, а именно не прочитал внимательно все документы, которые были перед ним, не изучил, как того требует закон, личность заявителя, не провел с ним собеседование по каким-то, может быть, возникшим у него вопросам, не составил общего верного мнения относительно, ну, скажем, канцелярским языком, всей совокупности данных об обстоятельствах запроса долгосрочный виз.
Я у вас хотел спросить о вашей деятельности в Чехии. Вы говорили, что у вас есть совместные проекты с фондом Вацлава Гавела. Расскажите подробнее об этом.
Несколько раз я участвовал в их мероприятиях, которые они проводили в библиотеке Вацлава Гавела, на разные темы. В том числе они пригласили меня в прошлом году выступить там с докладом, что я и сделал.
А вообще Содружество инвестигативных журналистов, которое вы основали в Чехии, оно занимается просветительской деятельностью? То есть вы каким-то образом проводите курсы или семинары?
Мы занимаемся исключительно образовательными проектами. Это школы, семинары, конференции, мастер-классы для студентов факультета журналистики, для молодых журналистов и для матерых журналистов, которые занимаются расследованиями, по разным тематикам, которые способствуют развитию этого жанра, которые направлены на то, чтобы не дать умереть окончательно этому жанру. Большинство, конечно, мероприятий у нас проходит в России, практически каждый месяц во многих городах России, где нам оказывают всяческие сопротивления разные непонятные темные личности. Почему непонятные и темные? Потому что с точки зрения российского законодательства мы выполняем абсолютно все законные требования. А личности приходят, там якобы закладывают бомбы, подсыпают порошок, обливают зеленкой, бьют окна в гостиницах, блокируют наши занятия, ну и так далее. Все это остается безнаказанным в течение последних 3 лет.
Есть ли у вас возможность, в случае, если вы получите в следующий раз отказ в выдаче долгосрочной визы, вести вот эту деятельность на основании туристической визы, как вы делали это до этого?
Да, это придется, но это очень неудобно для работы организации, для ее развития дальнейшего, для расширения каких-то совместных проектов с другими организациями и чешской стороной. Потому что у нас много экспертов-лекторов, это чешские журналисты. У нас совместные проекты намечаются с Карловым университетом и с центром Бориса Немцова. Поэтому, конечно же, надо присутствовать там на постоянной основе и чаще, в том числе для того, чтобы разные всякие финансовые документы подавать, налоговые и так далее, и так далее. Придется, конечно, так делать, как до сих пор, но повторяю, что это неудобно.
Радио «Свобода» попросило Министерство внутренних дел Чехии прокомментировать обстоятельства отказа в выдаче визы журналисту Григорию Пасько. Представитель министерства Ханна Мала подтвердила, что причина отказа была связана с судимостью, и в данном случае, цитирую, «министерство действовало стандартно и в соответствии с законом об иностранцах, который точно определяет условия предоставления дающей право на работу карточки только при отсутствии судимости». По словам Малой, процедура рассмотрения ходатайства о предоставлении визы Пасько еще не завершена, а проситель имеет право при подаче апелляции предоставить все документы, объясняющие обстоятельства судимости, а также, цитирую, «в случае, если проситель располагает документами, свидетельствующими о том, что судимость погашена, предоставить во время апелляции и эти документы». Сотрудник Министерства внутренних дел Чехии также заявила, что уже принятое решение об отказе в визе не исключает возможности получения других виз, позволяющих пребывать на территории Чешской Республики, в частности, туристических. Александра Вагнер, Радио «Свобода».
Продолжаем программу «Время свободы». Экономическая самостоятельность Литовской Республики, культурное возрождение, демократизация, решение экологических проблем. Такими вначале были задачи, которые ровно 30 лет назад первой в Советском Союзе выдвинула новая общественно-политическая организация «Союзис» – Литовское движение за перестройку. Создание этой организации положило начало национальному возрождению Литвы и в дальнейшем выходу республики из состава СССР, рассказывает наш корреспондент в Вильнюсе Ирина Петерс.
3 июня 1988 года в Вильнюсе в здании Академии наук Литвы прошло знаковое событие для всего дальнейшего хода новейшей истории республики. Там собрались несколько сотен известных авторитетных людей и учредили инициативную группу «Союдиса» – Литовского движения за перестройку. В нее вошли 35 представителей гуманитарной и технической интеллигенции, такие как философы Гензялис и Озолас, литераторы Бубнис, Чапаитис и Петкевичус, поэт Юстинас Марцинкевичус, музыкант Ландсбергис, физик Вайшвила, экономист Прунскине, архитектор Насвитис, режиссер Жибрюнас. Был среди них и популярный актер Регимантас Адамайтис, который сейчас так вспоминает о тех событиях.
Это соответствовало моим внутренним убеждениям. С удовольствием принял участие. Началось время перестройки. Интеллигенция с радостью откликнулась на горбачевское предложение. В итоге этого создался и «Союзис». Это были умы народа, были в авангарде мысли. Все менялось со временем. Вначале «Союзис» выдвигал требования экономической, политической. Это только потом уже пришло. В душе мы все желали независимости. Это осуществилось. Задача «Союзиса» была воплощена в жизнь.
Что бы вы с высоты той идейной духовной планки, которую установил в своих заявлениях тогдашний «Союзис», пожелали нынешней Литве?
Не так расходиться во мнениях, не так воевать друг с другом, прежде всего согласие.
Регимантас Адамайтис. Среди членов правления «Союзиса» был единственный русский поэт и переводчик Георгий Ефремов.
Там было очень много писателей, деятелей культуры и науки. Сигитас Гедан, Юстинас Марцинкевичус, Альфонсос Малдонис. Замечательные люди. Марцелиус Мартинайтис, один из лучших поэтов Литвы. Люди, которые внесли в движение очень хорошую светлую ноту. Были люди прямого действия. Это, скажем, Озолас, Ландсбергис, у которых действительно получалась организационная работа. А мы вносили некую ауру, я думаю. Начал делать эту листовку, вестник Литовского движения за перестройку. Делал ее на машинке печатной. Сидел, не разгибаясь. Мне потом стали уже дочки помогать, маленькие совсем тогда. Я действительно был совершенно внутренне готов. По судьбе. Мои друзья, многие из них были правозащитники. Запомнилось митинг в парке Вингис. Но такого сильного ощущения я не помню и, наверное, никогда уже не увижу. На Певческом поле собралась гигантская толпа. И каждое выступление вызывало слезы, приступ чувств очень мощных у людей. Пели все вместе. В общем, как-то это было и красиво, и живописно, и по-настоящему, и что-то в этом очень чистое было.
Георгий Ефремов. События тогда развивались стремительно. Уже через несколько месяцев после того первого сбора в Академии наук состоялся учредительный съезд Сайюдиса, на который со всей Литвы приехало более 1000 делегатов. С приветственным словом из России на съезде выступил поэт Андрей Вознесенский. Через 4 месяца руководство Сайюдиса впервые объявляет, что главной целью движения является отделение Литвы от СССР. 16 февраля 1989 года Сайюдис таким образом перешел к конфронтации с Компартией Литвы, руководство которой тогда по-прежнему декларировало приверженность идее постепенного реформирования СССР. Февраль 1990 года. Выборы в Верховный Совет тогда еще Литовской ССР. Из 141 мандата кандидаты Сайюдиса получают 101. На первом же своем заседании 11 марта 1990 года депутаты принимают акт восстановления независимости республики. Говорит заведующий кафедрой русской филологии Вильнюсского университета Павел Лавренец.
Печать на глазах менялась. Стала выходить газета «Адгемимос», и потом появился ее русский вариант «Возрождение». Созрела идея, что мы не можем оставаться в стороне и надо что-то делать. Казалось, важно поддержать само это движение к демократизации, к соблюдению прав человека, к свободам. При этом заботиться о том, чтобы в этом новом состоянии литовского общества были бы заложены гарантии существования и развития русской культуры, подлинной, настоящей, с продолжением традиций, прерванных за годы сталинизма. У Литвы в 88 году она устами лидера Сайюдиса возгласила такие высокие идеалы, которые сегодня не на 100% осуществлены. При всех трудностях, недостатках остается уповать на то, что мы об этих идеалах не забыли, и у нас еще хватит ресурсов, чтобы к ним приблизиться.
Заведующий кафедрой русской филологии Вильнюсского университета Павел Лавренец. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Глава американского Госдепартамента Майк Помпео призвал власти Китая придать гласности данные о жертвах событий 4 июня 1989 года на площади Тяньаньмэнь в Пекине. Как написал в 2010 году в своей нобелевской речи Лю Сяобо, призраки 4 июня еще не обрели покоя. Мы присоединяемся к международному сообществу, призывая китайское правительство провести полный и публичный подсчет тех, кто был убит, задержан или пропал без вести, освободить тех, кто находится под стражей за сохранение памяти о событиях на площади Тяньаньмэнь и положить конец преследованию участников демонстрации и их семей, говорится в заявлении госсекретаря США. Большинство россиян остались недовольны решением президента России Владимира Путина вновь назначить Дмитрия Медведева главой российского правительства. По данным социологов Левада-центра, 51% опрошенных остались недовольны назначением Медведева, еще 8% затруднились с ответом. Среди респондентов фонда «Общественное мнение» доля недовольных составила 45%, не смогли ответить на вопрос 16%. Не уволил Медведева вторая по упоминаемости претензии респондентов к Владимиру Путину, пишут «Ведомости». В эфире программы Дмитрия Киселева «Вести недели» телеканала «Россия-1». Вечером в воскресенье сюжет о визите министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Пхеньян был проиллюстрирован фотографией, на которой лидеру КНДР Ким Чен Ыну пририсовали улыбку. На оригинальном фото, которое ранее было распространено Министерством иностранных дел России, Ким Чен Ын сохраняет серьезное выражение лица. На фото, показанном в программе Киселева, он, однако, улыбается. При этом и выражение лица Лаврова, и все другие детали неизменны, что может свидетельствовать о том, что речь идет об отредактированной фотографии, а не о другом кадре. Сам Киселев в интервью радиостанции «Говорит Москва» опроверг сообщение о редактировании фото. Он сказал: «Всегда же фотографируют с высокой скорострельностью объективов. Вот и получаются разные мимические фазы». Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Перед началом чемпионата мира по футболу российские власти стараются принять меры по обеспечению безопасности туристов и болельщиков, прежде всего иностранных гостей. Речь идет и о борьбе с ворами-карманниками, особенно любящими орудовать в толпах людей. Принимаются и так называемые превентивные меры. В частности, по сообщению агентства «Росбалт», на прошлой неделе сотрудники МВД России по Москве провели профилактическую беседу с Гурамом Чехладзе, известным как Квежоевич. В криминальном мире за этим авторитетом закреплен статус отца всех карманных воров столицы. Стражи порядка в рамках разъяснительной работы донесли до него требование снизить на время чемпионата мира по футболу воровскую активность и приструнить свои бригады барсеточников, пишет Росбалт. О том, действительно ли власти могут повлиять на активность воров в дни чемпионата, в интервью петербургскому корреспонденту «Радио Свобода» Татьяне Вольской говорит бывший оперативник, заместитель генерального директора агентства журналистских расследований Евгений Вышенков.
Евгений, скажите, пожалуйста, это правда, что оперативники перед ответственными мероприятиями в городе, в стране могут договариваться с криминальными авторитетами о том, чтобы они снизили свою активность?
Новости по поводу того, что неважно, какие структуры, ну, в данном случае уголовный розыск, договаривается с некими авторитетными людьми, в данном случае там с ворами-карманниками, это такие фантомные боли молодых журналистов, которые, конечно, они берут из сериалов, из мыльных, но и отчасти такая генетика, потому что если мы возьмем 70-е, даже 80-е годы, то это действительно было. Мы понимаем, что до 91-го года у нас был абсолютно авторитарный, а до этого тоталитарный порядок в стране. Уголовная преступность полностью соответствовала этому. Она была тоже тоталитарной и авторитарной, и вертикально. И на тот момент исторически, религиозно карманники – это были первые в преступной среде, как, допустим, подавляющее большинство воров в законе было карманниками. И на тот момент оперативники уголовного розыска действительно могли договариваться. То есть они могли сидеть в пивном баре с вором или с несколькими ворами и сказать: ребята, лично я так делал, когда на Невский проспект, я помню, приезжал министр обороны Великобритании, потом какая-то королевская особа, не первая, но приезжала, кто-то из Франции приезжал, ну, условно говоря, аристократ. И они были прогуливаться по Невскому проспекту и так далее. Соответственно, я знал, куда подойти, я знал, кого позвать, там, Стального или там Толмача. Мы встречались в Метрополе, либо в Котлетной, и я говорил: дорогие товарищи, в ближайшие 2 дня в местах экскурсионного обслуживания будут такие-то, такие-то, такие-то. Пожалуйста, по цепи передать всем, чтобы близко не подходили. И, конечно, они принимали это во внимание не потому, что я их мог поймать завтра, да, а потому что как бы я мог им навредить. Потому что этот мир был замкнутый, ну, они контролировали всю территорию. И если кто-либо из карманников или из блатных выходил, да, то есть в гостиный двор заходил какой-нибудь крадун, то же самое, если в приличный ресторан с центровой приходила какая-то девчонка немножко подработать проституцией, ей через 15 минут все бы объяснили. Никакая милиция не нужна была. Ей тут же бы все бы объяснили очень популярно, кто она, что она и куда она должна идти. То же самое и воры. Если бы они увидели кого-то, да, они тут же бы дернули его и сказали: слушай, есть 2 пути. Один через боль, другой через слова. Потому что это была вертикаль.
Вы хотите сказать, что этого мира такого понятного больше нет?
Произошла революция, мы создали новую нацию, стали жить в новой стране. Вся эта история распалась. Об этом можно написать книги. Есть ли сейчас в Москве, в Петербурге, в других местах там профессиональные воры? Безусловно. А есть ли среди них там авторитетные? Безусловно. В Петербурге есть группа «Монгола» или группа «Чингиза». Есть такие группы. Но они уже не контролируют территорию. И очень много появилось крадунов. Тех людей, которые тоже там что-то воруют, да, но к ним отношение очень пренебрежительное. Это как вот у офицера, который всю жизнь прослужил в армии, вдруг я приду там на военные сборы. Я тоже одену форму и тоже буду там что-то такое делать, но он на меня будет смотреть как на получеловека. Я пиджак, как бы я по плацу не ходил. Вот, появилось очень много наркоманов, неизвестно чего. Представим себе, что в Муре у нас соберут там неких там авторитетных ребят. Они скажут: слушайте, да, во-первых, мы сами не пойдем, но мы все понимаем прекрасно. А потом мы вам ничего гарантировать не можем, потому что мы не контролируем вот эту всю нечисть. Цыган, еще кого-то. Это просто невозможно, если там по аналогии сравнить. Мы знаем, что раньше был глава обкома, сидел некий Романов, Григорий Васильевич. Он мог на совещании сказать, допустим, руководителю ГУВД или руководителю госбезопасности, что товарищ, не время привлекать к уголовной ответственности там директора завода такого. Вы же знаете, что мы должны там выпустить эту продукцию. Это же так все было, да? А сейчас это по-другому. Каждый за себя, каждый подчиняется своей системе координат. Никакой Георгий Сергеевич Полтавченко, никакой мэр Москвы ничего уже не может. Организационные процессы, безусловно, хозяйственные процессы, безусловно, но не более того. То же самое происходит и в преступной среде. Что касается Петербурга, безусловно, есть ребята. Вот у нас в Петербурге есть такой начальник отдела по карманным кражам Максим Вайсберг. Человек легенда. Невзирая на то, что он полковник, он всю жизнь проходил в метро, в трамвае, в троллейбусах и так далее, до сих пор ходит. Его знают все жулики. То есть, если ты жулик, и ты не знаешь Максима Вайсберга, значит, ты не жулик. Он сам до сих пор топает ногами. И, безусловно, он знает там более-менее авторитетных цыганских баронов и так далее. Но ничего он гарантировать тоже не сможет, потому что он не сможет отвечать за каких-то 153 наркомана, которые куда-то полезли. Он сможет их выявить очень быстро, потому что у него огромный опыт, у него есть там группа профессиональных ребят. И если они увидят, да, какие-то поползновения, разумеется, они быстро очень объяснят, куда нужно идти, куда не нужно. Но не более того, это профилактика. Итак, подытожим. Вот это вот встретились с главой и с ним договорились, а он дал указание всем ворам уехать в Московскую область. Это ну, такие вот романтические, замечательные представления. И, в общем-то, наверное, они хороши для того, чтобы снять очередной фильм.
А вообще, вот эти договоры с ворами, разве это законная деятельность?
Почему они незаконные? Во-первых, это оперативная работа. Натурный оперативник. Я всю жизнь договаривался с жуликами, договаривался с ворами, договаривался с гангстерами. В чем проблема? Это работа. Вот у нас, допустим, есть там воровской отдел в управлении уголовного розыска. Это его работа. Как мне говорил мой начальник, ты что сидишь в кабинете? Делать нечего. Иди в пивную, иди на рынок, иди общайся с людьми. Мне общаться с честным человеком неинтересно. О чем я с ним буду говорить? О плане на Балтийском заводе или о том, как учительница проверяет тетрадки? Я же сумасшедший, что ли? Я общаюсь с блатными, должен был общаться. Так и сейчас ребята из воровского отдела должны общаться с ворами, с квартирниками, знать, чем они живут, знать, какие кланы, знать, почему там азербайджанцы стали аномально энергичными или еще что-то, почему в Турции кого-то убивают, почему в Грузию кто-то убежал. Это вообще их работа. Если они этого не делают, ну, идут пусть работать журналистами.
А сейчас перед чемпионатом мира какая-то специальная работа ведется?
А зачем? Каким образом с ним вести работу? Все абсолютно адекватные. Если мы говорим о профессиональной преступности, то с ней не надо вести работу. Это то же самое, что не надо вести работу с женщиной, говоря ей, что ей нужно причесаться и покраситься, потому что мы идем на день рождения. Но не нужно мужу вести такую работу с женщиной. С профессиональной преступностью не надо вести работу. Они все понимают, все знают и так далее. А помимо профессиональной преступности, есть куча хрен знает кого. И может быть в период чемпионата мира где-нибудь там в Купчино или там на Невском проспекте кто-нибудь залетит с пистолетом в ювелирный магазин и начнут кричать: давайте золото, всех перестреляют. Может, но он профессиональной преступности не имеет отношения. Просто какой-то вот идиот, да. Профессиональные воры и так все знают. Зачем он попрется этот чемпионат? Что ему там делать? Если он будет работать, он будет на Невском проспекте, в гостиных дворах, где можно подрезать что-то аккуратно. Будет там работать, конечно. Допустим, вот у нас есть там несколько групп серьезных. С ними можно сказать: ребят, слушайте, давайте-ка немножко притихнем. Поезжайте вон в Сочи, поработайте там. Возможно, это если есть отношения, если есть дерзость. Методы давления – это незаконное. Я этим занимался всю жизнь. Невский я полностью контролировал. Весь Невский контролировал. Если я что-то говорил со своей группой, если кто-то что-то не делал, он потом жалел очень сильно. Делать это очень просто. Подходит и говорит: ребята, давайте с вами вот так вот договоримся. Если кто-то начинает там много текста, называется, да, ты говоришь: ну-ка, пойдем-ка со мной. 4 рапорта. Идешь к судье и говоришь: слушай, там такая история, да, дай-ка ты мне 10 суток. Она говорит: а, так вы ругались, так вы сквернословили, вы пьяные. 10 суток. А он не сквернословил, конечно. Нарушение это закона. Ну да, нарушение. Это улица. И всех, кто требует соблюдения закона, просьба перейти в аудиторию на симпозиум. Вот там вот есть факультет журналистики, вот там есть юридический факультет. Вот туда идите и разговаривайте в Конституции. Это улицы, здесь другие законы.
Но это вы в точности описали сцену из места встречи «Изменить нельзя» Жеглов и Карманник.
Это было до Рождества Христова. Это было после Рождества Христова. У человека 5 пальцев и 6 не вырастет. Все остальное – это представление обывателя через кинофильмы, книги и так далее. И так далее, где может быть какие-то там правды или вымысел. Это улица. То же самое с организованной преступностью. Сотрудники обязаны с ней разговаривать. Сейчас воры в законе, к карманным ворам мало имеет отношения. Есть там, кто их собирает вместе, лидеры какие-то. Но это не воры в законе. Воры в законе сейчас имеют активы, имеют машины, имеют жен, имеют счета, имеют связи. Они капитализировались, они стали другими людьми. Карманная кража – это идеология, это образ жизни. Ушла религиозная составляющая, пришла капиталистическая, все. Сейчас чиновник имеет что-то в Ницце, и вор в законе имеет что-то в Ницце, и сенатор что-то имеет в Ницце, и бизнесмен имеет что-то в Ницце. Они все занимаются бизнесом. Что такое бизнес? Бизнес переводится как дело, я ничего не путаю. Воровская идея – это абсолютно религиозная доктрина со своим устным правом, со своими понятиями, с толкованиями. Это сложнейшая абсолютная вещь, где есть иерархия, но она полностью соответствовала тоталитарному режиму. Чтобы быть членом партии, нужно октябренком быть, комсомольцем быть, кандидатом в члены партии. Потом за тебя должны 2 человека, допустим, ходатайствовать, тебя забирают в партию. Это все было прописано. У воров это не было прописано. Но их что-то вор. Ты должен сидеть в малолетке, то есть быть с октябренком. Потом ты должен жить черной жизнью. Ты должен быть там пионером, комсомольцем. Да? Потом за тебя 2 вора должны сказать слово и вынести это на совет. И разобрав твою биографию, не найдя изъянов, тебя признают вором. Ты уже становишься, скажем так, генералом. Это абсолютно религиозная доктрина. Как жить? Можно ли брать винтовку? Можно ли жениться? Мы знаем образ настоящего коммуниста. Настоящий коммунист, он живет в коммуналке. Все делает для людей. Ему деньги не нужны. Вор не имеет права, не имеет собственности, он должен жить как бродяга. У него должны быть какие-то деньги в кармане, он их не должен считать. Если кому-то нужны деньги, да, он вынимает из кармана, да, и все отдает. Это абсолютно параллельная религиозная доктрина. Но пришла новая эра, вор, который живет в коммуналке, становится смешон.
По мнению Евгения Вашенкова, карманники достаточно умные люди, чтобы не лезть на рожон во время чемпионата мира, когда на каждом углу стоит по полицейскому. Так что заниматься специальной нейтрализацией воров не требуется. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу Анатолия Стрелянова из цикла «Россия вчера, сегодня, завтра». Она называется «Российская модель. Истоки и природа раскола». Первый эфир 31 мая 1998 года.
Слово «раскол» так много значит в российской истории, что о нем стоит поговорить отдельно, о самом слове, о самом термине. Александр Ахиезер, экономист, культуролог, автор книги, у которой в России сейчас много читателей. «Россия. Критика исторического опыта». Слушайте его.
Слово «раскол» обращало наше внимание на то, что в стране существует какая-то глубокая историческая травма, возникшая когда-то очень давно и оказавшаяся трудно изживаемой. Она оказывала, эта травма, постоянное влияние на развитие общества. Что такое раскол? Надо сказать, что во многих работах она употребляется как некоторая метафора, говорящая вот о этой травме, о каком-то, так сказать, ясном отсутствии внутреннего единства у населения России, у русского народа. И если попытаться превратить эту метафору в научные понятия, то под расколом можно понимать прежде всего распад культурного поля России, отсутствие общих смыслов, которые, циркулируя в культуре, циркулируя в сознании людей, в их речи, в их диалогах, изменяет свой смысл часто до неузнаваемости.
Игорь Яковенко, историк-культуролог.
Какие возможны трактовки принципиальные? Либо раскол – это такое особое состояние общества и культуры, которое оно переживает начиная процесс модернизации. Вот есть традиционное общество. Оно сталкивается с необходимостью меняться, сталкивается с динамичными другими обществами. И в это традиционное начинает втягиваться новые идеи, новые технологии, новые ценности. И все эти вещи ведь обрушиваются на человека, на его сознание. И здесь начинается некоторый разрыв в нем самом. Вот есть традиционная часть моей души, она там привыкла жить по одному, понимать мир по одному. И есть новое, рациональное, которое задает мне совсем другое поведение, другой способ понимания мира, другой способ действия. А я-то один. Вот это самое простое представление о расколе, которое переживали, по всей видимости, все модернизирующиеся общества. Ну, по крайней мере, второго эшелона, в которых сталкивалась их родная, традиционная, более-менее стабильная, статичная культура и та динамичная, которую они в себя принимали.
Андрей Зубов, историк, исследователь религий.
Любая жизнь, она всегда полярна, и всегда ток течет между положительным и отрицательным зарядами, между анодом и катодом. И в этом смысле, скажем, деление современного западного общества, почти органическое деление на либералов и консерваторов, предположим, на социалистов и сторонников либо той же либеральной идеи, это органическое разделение общества, которое вызывает движение, вызывает развитие. Такие разделения, естественно, были присущи и продолжают быть присущи русскому обществу. Их нельзя принимать за раскол. А раскол в подлинном, трагическом смысле слова – это ситуация, когда разделенное по тем или иным линиям общество разрушается, а не созидается. В нем оно разделено настолько, что ток уже не идет. Скажем, это не положительный и отрицательный заряд, соединенный проводом, а это положительный и отрицательный заряд, между которым провод разрублен. Тогда, понятно, могут быть всякие неприятные вещи, особенно если этот провод схватится.
Большинство людей с высшим образованием, когда слышат слово «раскол», вспоминают события 17 века, которые привели к появлению раскольников, людей, которые вышли из Русской Православной Церкви и с тех пор живут своей обособленной религиозной и не только религиозной жизнью. Все, однако, началось раньше и продолжалось не только в лоне церкви. Спор шел не только о том, как правильно произносить имя Иисуса, хотя большинство участников этого спора и не сознавали, что он идет и о других, более важных, более жизненных вещах. Нет единой точки зрения на то, какое событие стало подлинным началом русского раскола в широком смысле слова. Анатолий Уткин, доктор исторических наук.
В истории России было два раскола, и даже в этом она не похожа на многие европейские страны. Первый раскол – это было столкновение иосифлян и нестяжателей в самом начале XVI века. И второй, более широко известный раскол, случившийся в районе 1660 года. С моей точки зрения, главным, основным и давшим основание второму расколу был первый раскол. Два типа поведения, два способа поведения. Нил Сорский и Иосиф Волоколамский, или Иосиф Волоцкий, настоятель Волоколамского монастыря. Не было на Руси более строгого монастыря, чем Волоколамский. В чем смысл поведения человека в этой жизни? В строгости соблюдения постов, в действиях в соответствии с религиозными канонами? Или, как считали нестяжатели, противники иосифлян, смысл в том, чтобы горьким трудом своим показать праведность своей жизни? Если бы в России, история не любит слагательного наклонения, но все же если бы в России победили нестяжатели того времени, это протопротестанты России, то Россия могла пойти несколько по иному пути. Не по пути устражения уставов, а по пути благодарственное отношение к труду, к его плодам, и потому, чтобы судить о праведности жизни по плодам твоим. Раскол случился в поздние годы царствования Василия III. Это далеко еще было до Никона, далеко было до Двуперстия, Троеперстия, но это был главный раскол, то, по какому пути пойдет Россия, русское общество, складывающаяся нация.
Игорь Яковенко.
Мне представляется, что раскол начинается, не раньше, чем Россия впрямую сталкивается с Западом, то есть с эпохи Ливонской войны Ивана Грозного. Вот когда после этой Ливонской войны, там, начиная с Бориса Годунова и дальше, в Россию приходят западные технологии, то есть рациональные технологии, рациональные идеи, рациональные представления, которые по сути своей противостоят архаическим, синкретическим, народным представлениям, и возникает настоящий раскол. А, кстати, первое проявление его, получившее это наименование «раскол церковный», и происходит в 17 веке, то есть примерно лет через 70 после тех процессов, о которых мы говорим. И дальше общество расслаивается, оно расслаивается социально. Кто-то по преимуществу привержен старой культуре. И возникает город. Город с городской культурой, с дворянской культурой, который по преимуществу, я подчеркиваю, не полностью, а по преимуществу, привержен новой культуре. Но деревня постепенно или народ всасывает в себя элементы рационального. А городская культура или культура высшего общества, культура дворянства полна, тем не менее, медленно изживаемых, но суеверий, предрассудков, традиционных моментов. И в этом смысле раскалывается отдельный человек.
Александр Ахиезер.
Есть очень много факторов, которые говорят о том, что раскол, по-видимому, существовал очень давно. В частности, вот Георгий Петрович Федотов, известный русский мыслитель, говорил о существовании раскола еще в Киевской Руси. Можно сказать, что раскол в России приобрел зрелую форму тогда, когда началась модернизация. Ну, это можно условно сказать с Петровской эпохой. То есть тогда, когда, значит, власть попыталась перевести, так сказать, путь развития России от постоянного, так сказать, движения в рамках традиционной культуры и традиционных систем отношений, но пыталась перевести на рельсы некоторых, я подчеркиваю, некоторых элементов западного развития, включающего прежде всего систему научных знаний. Выявилась основная для этой эпохи форма этого раскола, она заключалась в том, что внутри самой России, именно это очень важно, выявилось существование, по крайней мере, двух систем ценностей, двух, как бы сказать, программ массового поведения, которые между собой находились в состоянии конфронтации и взаиморазрушения. Одна система ценностей – это в науке она может называться традиционной, можно ее назвать вечевой. Это система ценностей, которая предлагает людям программу деятельности, обеспечивающую неизменность их существования, неизменность определенных циклов. Мы хотим жить, как жили наши деды. Вот это основной лозунг традиционализма. И, кстати, его вот и сейчас повторяют, скажем, вот я читал в каком-то документе казачества, где вот была повторена эта идея. Хотим, как там жили на самом деле деды, это, так сказать, вопрос другой. Но есть идеал, идеал того, как надо жить, это идеал опробирован веками. Вот такая система, она очень, может быть, и хорошо работала на протяжении там, столетий, даже тысячелетий, но она перестала работать в какой-то момент усложнения мира, усложнения общества, столкновения с более мощными соседями. И была еще одна очень важная причина, кроме соседей, просто в обществе возникали новые потребности. И потребности в технике, и потребности в просвещении. И вот эти потребности, они вступали в конфликт с самой нравственностью традиционализма, которая говорит нам, эта нравственность, о том, что не надо, вообще говоря, развивать свои потребности. Лучше жить в нищете и в бедности. Спорить об этом бесполезно, как лучше жить. Но совершенно очевидно, что общество в определенный момент начало порывать с этой нравственностью. С одной стороны, был традиционализм, с другой стороны, возникла философия и практика либерализма, которая получила развитие на Западе, которая придерживалась прямо противоположной точки зрения, что надо постоянно, повседневно повышать свою способность эффективно действовать. Почему? Потому что раз мир усложняется, включая усложнение потребностей, для того, чтобы в этом мире не погибнуть и существовать, надо, чтобы люди лучше, ну, мягко говоря, лучше работали. Но не в том смысле, что добросовестнее, это уже понятно, а в том, чтобы они повышали свою способность. Вот саму способность надо было превратить в предмет изучения и воздействия. Для этого надо было перестать просто опираться на обычаи, надо было учиться, заниматься наукой, повышать квалификацию, создавать новую какую-то ментальность.
Это была передача Анатолия Стрелинова «Российская модель. Истоки и природа раскола». Впервые эта программа вышла в эфир 31 мая 1998 года. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня понедельник, 4 июня. Продюсер этого выпуска Наталья Аркадьева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.